Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Виктор Бут будет завтра экстрадирован в США. Мировой суд направил на дополнительное расследование дело Бориса Немцова. Партия «Яблоко» провела пикет против ввоза ядерных отходов. Виктор Бут будет экстрадирован из Таиланда в США 25 августа. В Соединенных Штатах россиянин Бут обвиняется в причастности к террористической деятельности, в частности, к незаконным поставкам оружия экстремистским группировкам. Принятое 20 августа таиландским судом решение о его экстрадиции Москва назвала политически мотивированным. Виктор Бут, известный в мире торговец оружием, был арестован в Таиланде в марте 2008 года в результате операции с участием агентов американских спецслужб. Он неоднократно упоминался в докладах Госдепартамента США, Совета безопасности ООН, как предприниматель, нарушающий режим санкций ООН. В Москве мировой суд Пресненского района отправил на дополнительное расследование дело оппозиционного политика Бориса Немцова, обвиняемого в неподчинении сотрудникам милиции. Немцов вместе с другими оппозиционерами был задержан в воскресенье на Новом Арбате при попытке провести несанкционированное шествие по случаю Дня государственного флага.
Я доволен решением суда. Никаких претензий у суда ко мне нет. Это означает, что, к счастью для всей нашей страны, и в день государственного флага, и не в день государственного флага, можно ходить с российскими флагами и не бояться, что тебя оштрафуют или посадят. Это такой беспрецедентный случай, как мне сейчас мои адвокаты сказали, что такого никогда не было, но вот видите, произошло. Я бы хотел, чтобы милиция выполняла исключительно закон, а не политические указания тех людей, которые временно захватили в России власть. Когда арестовывают оппозиционера, несущего государственный флаг, то это политический заказ, это очевидно.
Заявил Борис Немцов в интервью «Радио Свобода». Еще один суд, перед которым Немцов должен был предстать во вторник, перенес заседание на 2 сентября. В Замоскворецком суде находится дело, связанное с задержанием сопредседателя движения «Солидарность» 31 июля на Триумфальной площади, где он также участвовал в запрещенной властями акции. Причиной гибели двух горняков на шахте имени Ворошилова в Кузбассе могло стать отравление окисью углерода, сообщила Интерфаксу представитель Следственного комитета по Кемеровской области Надежда Ананьева. Сегодня утром на шахте обрушилась порода. В момент аварии в забое находился 271 горняк, 269 были выведены на поверхность. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ». Семьям погибших будет выплачена компенсация по 1 миллиону рублей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня партия «Яблоко» провела акцию против ввоза ядерных отходов в Россию. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», у посольства Германии собрались около 10 активистов партии. Они развернули баннер с надписью «Ядерные отходы, спасибо, не надо». Кроме того, на большой карте с маршрутом, по которому повезут отработанные стержни из исследовательского ядерного реактора под Дрезденом, они обозначили возможные опасности – лесные пожары и теракты. По окончании акции активисты «Яблоко» передали обращение властям Германии.
Пока что нет никаких претензий к правительству Германии, а есть только просьба к нему отменить решение земли Саксония о вывозе ядерных отходов из хранилища в Абхау в Россию через Балтийское море, через Санкт-Петербург и дальше в Новоуральск.
Сказал «Радио Свобода» лидер «Яблока» Сергей Митрохин. Президент России Дмитрий Медведев встретился с известным рок-музыкантом Бона, лидером ирландской группы U2. Музыкант приехал в Россию в рамках мирового турне. В среду его группа даст единственный концерт в Москве. Бона Пол Дэвид Хьюсон, известный как активный общественный деятель. На встрече с российским президентом он говорил, в частности, о проблемах борьбы с бедностью и распространением опасных инфекционных заболеваний. Накануне встречи Бона с Медведевым защитники под Московного Химкинского леса обратились к нему с просьбой рассказать президенту о преследованиях активистов, которые пытаются предотвратить вырубку деревьев под платную автотрассу. Еще 3 депутата городской думы Барнаула заявили о прекращении полномочий в знак протеста против отстранения от должности мэра Владимира Колганова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
В Барнауле прошли пикеты против ущемления гражданских свобод и за право выбирать глав городов Алтайского края. Его провел местный горком КПРФ. В акции участвовали и барнаульцы, недовольные решением губернатора края Александра Карлина об отрешении Владимира Колганова с должности главы Барнаула. Районный суд рассмотрит его заявление об отмене постановления губернатора 26 августа. Защита отстраненного градоначальника ходатайствовала о вызове в суд губернатора Александра Карлина. А 27 августа в Барнауле должна пройти сессия городской думы. Депутаты должны утвердить исполняющего обязанности мэра города, а также принять или не принять отставку 16 депутатов. Они заявили о сложении своих полномочий в знак протеста против давления на них чиновников краевой администрации и правоохранительных органов. Этот прессинг начался после того, как депутаты, вопреки позиции губернатора и регионального отделения «Единой России», поддержали Владимира Колганова. Олег Купчинский для «Радио Свобода», Барнаул.
Президент Украины Виктор Янукович предлагает расширить полномочия главы государства, проведя соответствующие конституционные реформы. Выступая во вторник в Киеве на торжествах по случаю Дня независимости, Янукович заявил.
Я вижу обновленную Украину как страну со стабильной политической системой и готов предложить обществу ее формулу. Это сильный президент, обладающий практическими рычагами координации и контроля в реализации ключевых реформ в стране и стратегического курса страны. Это компетентный политически структурированный парламент с сильным большинством и влиятельной оппозицией.
Говорил Виктор Янукович. Украинская оппозиция обвиняет президента в пророссийской политике и авторитаризме. У премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона родилась дочь. Это третий ребенок в семье Дэвида и Саманты Кэмерон. Дэвид Кэмерон стал еще вторым за 160 лет действующим главой британского правительства, у которого родился ребенок. В заключение напомню вам главные новости часа. Виктор Бут будет завтра экстрадирован в США. Партия «Яблоко» провела пикет против ввоза ядерных отходов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Из города Калязин после массовой драки вывезены все трудовые мигранты. Как предотвратить межэтнические столкновения в России? Новый поворот следствия по делу о дорожной аварии с участием автомобиля вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова. Когда будет установлен виновник автокатастрофы? Лесные и торфяные пожары в нескольких областях Центральной России продолжаются. Как и где в борьбе с бедствием участвуют добровольцы? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 24 августа. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В деле об автоаварии на Ленинском проспекте в Москве с участием вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова появилась новая потерпевшая. Ею признана дочь погибшей Веры Сидельниковой Наталья. Авария, в которой погибли Ольга Александрина и ее свекровь Вера Сидельникова, произошла 25 февраля. В начале августа неожиданно умер Сергей Сидельников, сын Веры Сидельниковой и муж Ольги Александриной, который проходил по этому делу как потерпевший. Следствие все еще продолжается, однако спустя полгода после аварии остается неизвестным, кто виновен. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В истории с аварией на Ленинском проспекте с участием машины вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова все больше странных деталей. Сначала исчезли фотографии, сделанные на месте происшествия, и вместо них появились другие, которые в большей степени соответствуют схеме, нарисованной сотрудниками ГИБДД. Затем выяснилось, что ни одна из камер видеонаблюдения, которых предостаточно на Ленинском проспекте, не зафиксировала момент столкновения. Позже появилась информация о том, что якобы черные ящики автомобиля «Мерседес» зафиксировали параметры, позволяющие говорить о виновнике ДТП. Однако в представительстве «Мерседес» в Москве «Радио Свобода» еще раз подтвердили, что в их автомобилях нет бортовых самописцев, подобных тем, что существуют в самолетах, а есть лишь модуль управления. О том, какие данные можно из него извлечь, рассказал независимый автоэксперт Сергей Слонян.
Скорость, угол поворота руля и время срабатывания подушек. В принципе, угол поворота руля – это такие данные, которые на математическом моделировании позволяют как-то более-менее представить себе, что же там происходило. Но очень косвенно. У большинства машин есть возможность при смерти узнать, на какой скорости он ударился. Потому что у него специально таким образом устроено, чтобы там в том числе и стрелки замирают, и показания там есть. Но не более того. То есть вот как такового черного ящика, который дает информацию впрямую, вот регистраторов. Регистраторов нету. Есть косвенные признаки, по которым можно что-то определить.
Представители Citroёn тоже неоднократно заявляли, что в автомобилях этой марки нет никаких черных ящиков, а приборы могут фиксировать лишь некоторые технические данные в момент столкновения. Адвокат потерпевшей стороны Людмила Айвар считает, что виновник аварии еще не определен, но кому-то уже сейчас хочется навязать общественности выводы, что ДТП произошло по вине Ольги Александриной.
Я вообще не поверю, что какой-то там бешеной скоростью Citroёn несся до 75 километров час в идущем потоке при наличии иных машин, а это одно. Второе, то, что даже если, допустим, да, это правда, что Citroёn двигался со скоростью 75 километров в час, это не дает нам основания делать вывод о том, что именно Citroёn виновен в этом ДТП. Если он двигался по своей полосе, если он двигался со скоростью 75 километров в час, виновен тот, кто выехал на полосу встречного движения. Если Александрина нарушила административную правила дорожного движения, то ее можно штрафовать только за превышение скорости. Но это никак не означает, что она виновна в ДТП. Эти выводы, видимо, кому-то хочется навязать общественному мнению, что виновна именно Ольга.
Профессионалы с самого начала говорили, что в процессе следствия по делу об аварии на Ленинском проспекте было много нарушений. Независимый автоэксперт Сергей Ослонян считает, что правды о виновнике ДТП общество не узнает, потому что государственные структуры в данном случае в таком результате не заинтересованы.
Гаишники приехали, сдвинули машины и зафиксировали положение транспортных средств после аварии, не соответствующее моменту аварии. Задача ГАИ – обслуживать заказчика. Заказчик является власть. Все остальное ГАИ совершенно не волнует. Главное – это составить схему, а схема составляется так, как надо. Машину сдвинули. И по фотосъемке первичной и последующей видно, потому что те, кто снимал это прямо вот непосредственно на месте события, и чьи фотографии никак почему-то не могут всплыть, но они в интернете были, там видно, где стояли машины. А потом уже пришел пласт фотоинформации, фотофиксации следующего порядка, где уже они стоят как надо, как нам с вами предъявили. Государство не заинтересовано в истине, поэтому, естественно, истины не будет.
Родственники Ольги Александриной, находившиеся за рулем Citroёna, тем не менее, полны решимости добиться правды и доказать, что погибшая женщина не была виновницей аварии. Анастасия Александрина утверждает, что ее погибшая сестра Ольга хорошо водила машину и многие версии случившегося называет ложью.
Я хочу, чтобы мою сестру признали невиновной, потому что я не верю в то, что я ездила с ней. Я знаю, как она ездит, и я не верю в то, что она могла вылететь на встречку и там что-то вообще какие-то... Я смотрела в интернете, что там что-то у нее машина, там две было резины шипованные, две не шипованные, это полная ложь, у нее были все одинаковые колеса. То есть, ну, это как бы оправдывает то, что ее якобы могло куда-то там занести. Это все ложь.
В семье Ольги Александриной скоропостижную смерть ее мужа называют странной. 47-летний Сергей Сидельников внезапно скончался в ночь на 4 августа. Вместе с Ольгой в машине ехала и мать Сергея, Вера Сидельникова. Именно поэтому он проходил по делу о ДТП на Ленинском как потерпевший. Теперь потерпевшей стала дочь Веры Сидельниковой Наталья. После гибели Ольги Александриной ее муж вместе с 2-летней дочерью переехал в Подмосковье к сестре. Родители и сестра Александриной говорят, что еще до смерти Сергея Наталья Сидельникова всячески препятствовала их общению с малышкой, а сейчас, когда она стала опекуном 2-летней Нади, это вообще стало проблематично. Анастасия Александрина считает, что фигура Натальи Сидельниковой как потерпевшей выгодна следствию.
Она изначально, с самых первых дней аварии, она была вообще абсолютно не заинтересована ни в каком следствии. Абсолютно ни в каком. То есть она говорит, мне вообще все равно, и все, и вообще никто меня не трогает. Мне все равно, кто прав, кто виноват. Поэтому вдруг сейчас она резко проявила какую-то активность, это для меня странно, и она для следствия очень выгодна, потому что она не будет писать никаких жалоб, ее все устраивает.
За прошедшие со времени аварии полгода появлялись неофициальные результаты технической экспертизы. Однако адвокаты говорят, что экспертиза по делу о ДТП на Ленинском проспекте еще не завершена. Более того, по закону она не ограничена сроками. Однако на объективное и беспристрастное заключение надежды мало, считает Сергей Слонян.
экспертиза – это такая же субъективная вещь в нашей стране, как судопроизводство. Есть, конечно же, у них возможность установить истину. Тем и хороший эксперт, что опыт и математическое моделирование – это то, чем он вправе распоряжаться, и эксперт хорош тем, что он, вынося свой вердикт, не обязан его обосновывать до последней капли крови. Знаете, как судья. У нас судопроизводство нашей страны, закон о судопроизводстве, гласит, что судья судит по закону и личному убеждению. Это называется у нас независимый суд. Экспертиза имеет точно такие же параметры независимости.
25 августа исполняется ровно полгода со дня аварии на Ленинском проспекте. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 24 августа. Площадь лесных пожаров в России сокращается, но полностью очаги возгорания потушить не удается. Министерство по чрезвычайным ситуациям рапортует о том, что в Подмосковье потушены все природные пожары, однако добровольцы оттуда сообщают о горящих торфяников в Егорьевском районе. Аномальная летняя жара и многочисленные пожары привели к дефициту некоторых продуктов питания. В частности, во многих московских магазинах невозможно купить гречневую крупу. Эксперты прогнозируют рост цен не только на гречку, но и на сахар, хлебобулочные изделия и мясомолочную продукцию. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Глава МЧС России Сергей Шойгу пообещал президенту Дмитрию Медведеву, что к 22 августа все очаги возгораний в Подмосковье будут потушены. Президент отменил режим чрезвычайной ситуации в регионе, но пожары до сих пор не ликвидированы. По официальным данным, до сих пор не удается справиться с 3 торфяными пожарами в Шатурском районе, говорит представитель подмосковного МЧС Михаил Миронов.
Действующими по состоянию на сегодняшнее утро оставалось 3 очага пожаров на общей площади 0,9 гектаров. Это торфяные пожары в Шатурском районе. Проводилась авиаразведка 3 за прошедшие сутки, и новых очагов пожаров обнаружено не было.
Однако, как сообщил Радио Свобода волонтер Петр Свешников, торфяные пожары до сих пор не ликвидированы в Егорьевском районе Московской области, и с ними вряд ли удастся справиться до зимы.
Горят торфяники, горят торфяные поля, завалены немало леса, под ним горит дальше. МЧС местный, все усиления отсюда убрали, осталось только местные пожарные, они говорят, то, что горит здесь еще очень много всего, то есть помимо того, что видим мы и тех участков, на которых работаем мы. В глубине там дальше горят огромные территории. Я слышал цифру, что здесь горит порядка 1000 гектаров.
А представители МЧС дают вообще какие-то прогнозы, за какое время можно будет потушить вот эти пожары?
Грубо говоря, до зимы, то есть надо все заливать водой, потом это все скроет снег, а весной талые воды помогут дальше это дело залить. В принципе, это шанс, потому что торф горит под землей, горит долго, тлеет. Соответственно, не то, что открытый огонь, там костры огромные, какие-то факелы. Хотя вчера был сильный ветер, и раздуло большой огонь открытый. У нас ребята заливали его до 11 вечера, пока было хоть как-то хоть что-то светло, иначе бы ушло бы в деревню, сгорело бы и деревня.
В чем вообще конкретно заключается ваша помощь МЧС? Чем вы занимаетесь?
Мы МЧС-сотрудничники, они все-таки профессионалы. Они нам подсказывают, где именно в данный момент наша помощь важнее всего. То есть тот участок работы, который мы можем в ближайшее время делать, как и не профессионала, то есть не рискую где-то очень сильно, и в то же время то, что очень нужно, очень важно.
А много ли добровольцев в Егорьевском районе сейчас?
Сейчас катастрофически мало. Если на выходные у нас еще хоть как-то набирался народ, то сейчас в будни очень не хватает людей.
По данным МЧС, за последние сутки площадь пожаров в России сократилась на 1200 гектаров. О ситуации в Рязанской области рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Борис Маркин.
В области действуют 2 очага лесоторфяных пожаров в Рязанском и Клепиковском районах. Но, как заявляют в региональном управлении МЧС, площадь горящих лесов с каждым днем существенно сокращается, чему способствуют и погодные условия. В область, наконец, пришли пусть и кратковременные, но ливневые дожди, и стало заметно прохладнее. В борьбе с огнем принимает участие 3 3600 спасателей и 518 единиц техники. По-прежнему в тушении участвует и авиация. Угрозы населенным пунктам нет. Отвести огонь удалось и от уникального питомника Окского биосферного заповедника.
Из Рязанской области передавал корреспондент Радио Свобода Борис Маркин. Всего, по данным МЧС, в результате природных пожаров нынешнего жаркого лета сгорели более 2000 домовладений. Погибли 54 человека. Около 5500 россиян были эвакуированы. Более 2000 семей потеряли кров. Общий ущерб, по предварительным данным, может достигать 12 миллиардов рублей. Небывалая жара и засуха спровоцировали рост цен на некоторые продукты питания и даже дефицит. Во многих московских магазинах сегодня невозможно купить гречку. Там, где гречка есть, она стоит уже в 3 раза дороже. По мнению экономистов, дефицит этого вида крупы спровоцирован жарой и засухой, а также нулевыми запасами гречки. Сообщается, что Россия начнет импортировать гречку из Китая. Некоторые виды молочной продукции подорожали на 30%. Выросли цены на часть хлебобулочных изделий. Почему это произошло, объясняет эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Это обусловлено аномальными климатическими условиями, так и в целом конъюнктурой. Прошлые годы были достаточно сложными, российские сельхозпроизводители цены оказались достаточно невысокими. Сейчас на фоне форс-мажора российские аграрии пытаются вернуть упущенную прибыль, и во многом благодаря этому цены идут вверх. При этом следует отметить, что на ключевых торговых площадках такого ажиотажа не наблюдается пока. Российские сельхозпроизводители, непосредственные перекупщики, пытаются воспользоваться ситуацией и серьезно сыграть на высоких ценах. Пока что правительство пытается купировать эти процессы в тех областях, в которых это возможно. Прежде всего, на рынке зерна за счет фонда интервенций и, соответственно, в рознице. Но при этом, соответственно, ключевой проблемой остается именно взаимоотношения и переговоры с производителями непосредственно продуктов питания, с переработчиками и с розничными сетями. Наиболее серьезный удар пройдет по мясомолочному производству, потому что, прежде всего, произошло серьезное сокращение кормовых культур. На втором месте будет направление, связанное с хлебобулочными изделиями. Здесь, кстати говоря, рост будет небольшой, ввиду того, что добавочная стоимость, вклад зерна в общую стоимость, например, хлеба достаточно невысокий. Здесь в основном будет играть важную роль психологические факторы, то есть паника, которая формируется на рынке, либо, соответственно, искусственные факторы, такие как искусственное завышение цены. На третьем месте будут культуры, называемые другие, то есть к ним будет относиться гречневая крупа, к ним будет относиться сахар.
По прогнозам экономистов, в сентябре в России резко подорожают все продукты питания. Но винят в этом не только производители, но и торговые сети. Как известно, их наценка на продукты составляет от 30 до 300%. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Эксперты, анализирующие в связи с сильными пожарами в России проблемы лесной охраны, указывают на несогласованность различных ведомств и на неумение государства грамотно организовывать добровольные пожарные дружины. Этим занимаются, не имея бюджетной поддержки, общественные организации. О том, как тушат пожары добровольцам, мне рассказал руководитель волонтерской программы экологической организации «Гринпис России» Григорий Куксин.
«Гринпис» совместно с несколькими общественными организациями, с дружиной охраны природы «Биофак МГУ» и с обществом добровольных лесных пожарных уже довольно много лет занимается подготовкой пожарных добровольцев. Примерно 10 лет назад мы это начали. Эта работа ведется сейчас по нескольким регионам. Начинали мы в Подмосковье, заказник «Журавлиная родина», ну вот где когда-то первые группы добровольных пожарных формировались. Сейчас эта работа хорошо развита в Ленинградской области. Это как раз вот общество добровольных лесных пожарных, которым мы стараемся помогать и вместе готовим добровольцев. Республика Карелия. Небольшие группы сформированы в Калужской области, в Тверской области. И в результате работы этого года это была проведена большая противопожарная экспедиция, которая добровольцами из нескольких организаций ехали через всю страну, пытаясь так предвосхитить вот этот пожарный сезон. С марта, ну и весь апрель мы ехали, туша пожары по дороге, создавая группу добровольцев, проводя обучение от Каспийского моря до Балтийского моря, то есть через всю страну, по всем регионам.
Что это за люди? Кому интересно добровольно тушить пожары?
Да очень разные люди. То есть люди, которые любят отдыхать, люди, которые любят по специальности, бывали в лесу биологи, там геологи. Очень много врачей, психологов, педагогов. То есть на самом деле люди самых разных специальностей. Ну просто которым не все равно, которые готовы что-то практическое делать для того, чтобы природные территории защитить. Причем речь не только про леса. До этого года основной акцент наши добровольческие группы делали на тех категорий пожаров, на которые больше никто в нашей стране не реагирует. Это весенние травяные пожары, ну так называемые сельхозпалы, с которых, как правило, начинается все вот это вот бедствие пожарное каждый год, и на которые просто никто больше не реагирует. Ну, никто не умеет их тушить, никто их не воспринимает как серьезную угрозу, хотя именно тушение на ранних стадиях весной часто позволяет просто не допустить той катастрофы, которая случается. И если всем этим пожарам дать разгореться, поэтому специализировались как раз в основном на раннем реагировании, на ранних стадиях именно на весенние пожары. Ну, естественно, умеем тушить практически все, что у нас бывает на природных территориях. Суммарно за время нашей работы, наверное, около 1000 пожаров потушено в разных природных условиях нашими добровольцами.
Я верно вас понимаю, что это люди все по зову сердца, они не получают за это денег, это может быть не основной их специальностью, то есть просто в свой отпуск или в свободное время они участвуют в этих мероприятиях?
Подавляющее большинство этих добровольцев не имеет опыта работы в профессиональных государственных структурах. В отличие от меня, я выступаю в основном как в качестве инструктора и организатора этих групп, работаю в государственных службах и в природоохранных, и достаточно долго я служу в пожарной охране, военизированной пожарной охране. Остальные в основном, ну, есть несколько спасателей, которые тоже нам помогают свободно от основной работы время. Есть врачи, ну, которых мы используем как врачей. В остальном это люди других специальностей. Но подготовка по уровню своему и по, ну, по количеству часов, потраченных на подготовку по тем дисциплинам, которые мы преподаем, не уступает ни подготовке пожарных, не уступает подготовке авиационной лесной охраны. Верно, по тем же нормативам. Ну, мне кажется, что даже может быть более качественно, более ответственно.
Кто финансирует все эти мероприятия и есть ли какая-то государственная поддержка этому начинанию?
Нет, государственной поддержки пока практически никакой нет. Финансируется это отчасти, ну, за счет средств Гринпис России, там, где это гринписовская работа. Там, где это работа наших партнеров, общества добровольных лесных пожарных и дружины биофлага МГУ, это в основном на средства участников. То есть те люди, которые готовы что-то делать своими силами, создавать такие группы. В Питере, в Ленинградской области, в Карелии ребята просто покупают на свои деньги моторные лодки, мотопомпы, пожарное оборудование и занимаются вот в данном случае охраной ценных территорий на островах Ладожского озера, которые просто больше никто не может охранять. Наработают в этом году огромное количество пожаров потушили, и только они могут с ними справиться, потому что только они скинулись, купили себе моторные лодки, ни у МЧС, ни у лесников нет водных средств для того, чтобы до этих островов добраться и пожары там тушить.
Насколько я понимаю, того, чтобы эффективно работала эта система, нужен постоянный мониторинг за состоянием лесов, ведь, ну, так вот, просто прогуливаясь по лесу, не всегда ты обнаружишь этот лесной пожар. Существует что-то подобное?
Да, конечно. Во многом назначение создания таких групп – это привлечение внимания к тому, насколько у нас сейчас беззащитные, беспомощные там, природные территории, на которых мы работаем, и мы стараемся ни в коем случае не заменить собой государство, а только на отдельных, наиболее ценных для нас объектах показать, как могла бы такая работа строиться и что могло бы делать там общество и добровольцы. Но, естественно, это основано на постоянном наблюдении, то есть это не эпизодическое случайное тушение чего-то, что загорелось. Это, ну, такая полномерная работа на конкретных территориях. То есть в Московской области это заказник Журавлиной Родины и его окрестности. В Ленинградской области это несколько заказников Лучского района. Самое главное, это территория проектируемого парка Ладожские Щеры в Карелии. Там добровольцы просто находятся непосредственно, постоянно, круглосуточно, ведется наблюдение, проводится патрулирование этих территорий. И все пожары, которые возникают, они тушатся на ранних стадиях. Первые там десятки минут после возникновения.
Сколько всего людей охвачено системой вашей подготовки по стране?
В стране несколько сотен человек. Естественно, постоянно на месте, на базе там, в Подмосковье или в Карелии находится там человек 15 там и там. Но поскольку это свободное время, это отпуска, отгулы, то большое количество людей в резерве, которые меняют, просто посменно заступая на эту работу, в свое свободное время обеспечивают непрерывность этой работы.
Трагедия этого года. Какие выводы заставила вас делать? Где самые слабые места во всей этой противопожарной системе в России?
И прежде всего слабое лесное законодательство, которое фактически ликвидировало лесную охрану, лишило возможности реагировать на ранних стадиях, то есть если когда-то была лесная охрана, хотя бы наземная охрана, которая могла вот на стадии большого костра обнаружить пожар и его потушить, то сейчас реагируют, ну, условно говоря, силы МЧС, которым сообщили по результатам космического мониторинга. То есть на той стадии, когда пожар уже тушится с огромными затратами и не тушится легко и быстро. Ну, плюс это обязательно приводит к каким-то потерям либо леса, либо уже населенных пунктов. Плюс общая система координации, то есть у нас за природные пожары в стране вообще не отвечает ни одно ведомство. Есть люди, которые как бы отвечают, хотя они разрознены, раздробленные функции, размазаны за лесной фонд. Есть МЧС, который отвечает за населенные пункты. Вот все, что лежит между лесным фондом и населенными пунктами, там все сельхозземли, торфопредприятия, там земли земельного запаса и разные другие категории пожаров не отвечает практически никто. Поэтому пока не будет централизована единая система борьбы с природными пожарами и нормальной лесной охраны в лесных массивах, ну, эта система не наладится, и такие катастрофы будут каждый сухой год. Добровольчество тоже нужно, но оно не должно заменять государство. Добровольчество пожарное надо развивать, но это должно быть вот такая вспомогательная мера для защиты там лесов, для защиты сельских населенных пунктов, куда не добирается пожарная охрана. Но это вот две разных стороны одной проблемы. Здесь ни в коем случае будет неправильно говорить о том, что добровольцы могут заменить собой государство.
О том, как добровольцы тушат пожары в России, мне рассказал руководитель волонтерской программы экологической организации Greenpeace России Григорий Куксин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 24 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Из города Калязин после массовой драки вывезены все трудовые мигранты. Как предотвратить межэтнические столкновения в России? Чиновники в России стали главным средним классом. Как так получилось? В Германии ищут причины гибели младенцев в клинике города Майнц. В Сочи появился памятник персонажам фильма «Бриллиантовая рука». Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Что Владимир Путин вспомнил о Борисе Ельцине?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Росукрэнерго возвращается?
В блогах Свободы.
Яков Кротов. В защиту мечети на Манхэттене.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-востоке Китая разбился пассажирский самолет. На борту находились 96 человек. Информация о погибших не поступала. На место катастрофы под городом Ичунь выехали спасатели. О других подробностях не сообщается. В Дагестане в результате взрыва ранены два милиционера. Ранее во вторник в Махачкале неизвестные в результате обстрела автомобиля неизвестными погибли главный инженер городской телефонной сети Насрудин Джамалов, его водитель. Машины. Виктор Бут будет экстрадирован из Таиланда в США 25 августа. В Соединенных Штатах россиянин Бут обвиняется в причастности к террористической деятельности, в частности, к незаконным поставкам оружия экстремистским группировкам. В Москве мировой суд Пресненского района отправил на дополнительное расследование дело оппозиционного политика Бориса Немцова, обвиняемого в неподчинении сотрудникам милиции. Немцов вместе с другими оппозиционерами был задержан в воскресенье на Новом Арбате при попытке провести несанкционированное шествие по случаю Дня государственного флага. Причиной гибели двух горняков на шахте имени Ворошилова в Кузбассе могло стать отравление окисью углерода, сообщила представитель Следственного комитета по Кемеровской области Надежда Ананьева. Во вторник утром на шахте обрушилась порода, погибли два шахтера, 269 горняков спаслись. Президент России Дмитрий Медведев встретился с известным рок-музыкантом Боно, лидером ирландской группы U2. Музыкант приехал в Россию в рамках мирового турне. В среду его группа даст единственный концерт в Москве. В Тбилиси несколько беженцев из Абхазии начали голодовку около здания представительства Еврокомиссии в Грузии, протестуя против переселения.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 24 августа. Обстановка в городе Калязин Тверской области, где в минувшие выходные прошла драка, угрожавшая перерасти в межнациональный конфликт, стабильна. Об этом сообщает руководство управления внутренних дел города. Стычка между жителями Калязина и иностранными рабочими, занятыми на городских стройках, привела к стихийному митингу на центральной площади, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Жители небольшого районного города Калязин Тверской области потребовали от местных властей изгнать из города иностранных рабочих, занятых на калязинских стройках. Поводом для стихийного митинга на центральной площади, участие в котором приняли около 300 человек, стала драка между посетителями кафе «Леон», рассказывает корреспондент калязинской районной газеты «Вперед» Юлия Фролова.
Люди на площадь вышли, потому что просили главу района разобраться со сложившейся ситуацией с гастарбайтерами. Потому что в субботу вечером в Леоне у нас вот такой центр отдыха есть, состоялась драка между арбайтерами и калязинскими молодыми людьми, которые защищали честь девушки. Главное требование было, чтобы дети и женщины ходили по городу спокойно, без опаски. Потому что были случаи, когда гастарбайтеры нападали на девушек, грабили. В своем городе живем. опасно стало. Просили навести порядок.
По словам тверских журналистов, освещавших события в Калязине, руководителю города Константину Ильину были высказаны не только эти претензии. Калязинцы недовольны тем, что строительные фирмы нанимают на работу приезжих, в то время как местное население не может найти работу. Официальный уровень безработицы в Калязине, по данным газеты «Тверская жизнь», составляет 3%. В среднем по области этот показатель вдвое ниже. Что касается претензий жителей Калязина к обеспечению безопасности, то в правоохранительных органах поясняют, в последнее время в городе действительно были зарегистрированы 4 случая грабежей, но никаких доказательств того, что отношение к ним имеют иностранные рабочие, нет. Кроме того, драка, ставшая поводом для стихийного митинга, вылилась из словесной перепалки и не была массовой. Двое на двое. Милиционеры узнали о ней от врачей, к которым с побоями обратился один из участников конфликта. Рассказывает руководитель пресс-службы УВД Тверской области Олег Гончаренко.
22 числа в 5:50 в больницу с ушибленной раной головы обратился пьяный гражданин. 71-го года рождения человек. И в ходе проверки было установлено, что он телесные повреждения получил в кафе в ходе обоюдного конфликта с другим гражданином, который приехал в Калязин для проведения строительных работ. Когда в милицию стали просить у него заявление какое-то, он отказался от всех заявлений, сказал, что бытовая травма, ничего не надо, и отказался от дачи показаний.
Комментируя происшедшее для Радио Свобода, руководитель Калязинского управления внутренних дел Александр Смелов пояснил, что ситуация в городе стабильна, однако во избежании возможных провокаций и в целях безопасности около сотни иностранных рабочих, задействованных на калязинских стройках, по соглашению с работодателями в понедельник и вторник срочно были вывезены на другие объекты за пределы района. Однако, отметил Смелов, никаких крупных межнациональных конфликтов в городе не было и нет, а фотографии, размещенные на некоторых интернет-форумах с изображением разбитых витрин и перевернутых автомобилей, равно как и сообщения о десятках пострадавших, не соответствуют действительности. Это чужие истории, сказал руководитель Калязинского УВД Александр Смелов. В законодательном собрании Тверской области не склонны называть случившееся межэтническим конфликтом. Скорее всего, это криминальная история, пояснил советник председателя ЗАГС собрания области Владимир Буячкин.
Нам крайне неприятно, что это произошло у нас в области, но какой-либо серьезный комментарий надо давать, обладая достаточно серьезной и проверенной информацией. Такой информации на сегодняшний день нет. Есть большое количество эмоций. А что касается мерзавцев и нехороших людей, они есть в любой национальности. Поэтому маловероятно, что мы имеем дело с каким-то межнациональным конфликтом. Та ситуация, которая произошла в Калязинском районе, она носит, на мой взгляд, исключительно криминальный характер.
По мнению заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, предотвратить массовый межнациональный конфликт в Калязине удалось благодаря грамотным действиям местной милиции.
Это типичный, к сожалению, сценарий, когда действительно реально бытовой конфликт расценивается в этнических терминах, и дальше он вызывает мобилизацию именно по этническому принципу. То, что там такая мобилизация была, мы можем судить по обсуждениям на форумах, в частности ультраправых, где некоторые люди прямо заявляли, что они вот хотели поучаствовать, но не успели, потому что милиция очень быстро все предотвратила, и надо отдать должное милиции, там действительно было сработано очень грамотно.
Тверские журналисты отмечают, что в Кашинском и Сандовском районах Тверской области складывается напряженная ситуация между местными жителями и наемными рабочими иностранцами. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько искренним выглядит примирение кланов Кадыровых и Ямадаевых? Об этом в день похорон Сулима Ямадаева говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 24 августа. Вслед за доходами государственных чиновников, Росстат рассекретил их официальные зарплаты. Лучше всех зарабатывают, как выяснилось, сотрудники аппарата российского правительства. Чуть менее привлекательны в этом плане Счетная палата и Кремль. Эксперты говорят о том, что официальные зарплаты чиновников вполне сравнимы с зарплатами менеджеров аналогичного уровня в бизнесе и приходят к выводу, что в сегодняшней России именно чиновничество заменило собой средний класс. На тему работал корреспондент «Радио Свобода». «Свобода» Виталий Камышев.
По данным Росстата, заработная плата госслужащих в федеральных органах власти в первом полугодии 2010 года оказалась в 2,5 раза выше средней зарплаты по стране. Однако любое сопоставление официальных данных по зарплатам в нашей стране не может не быть условным, потому что многие наши сограждане выживают лишь за счет так называемых дополнительных источников доходов, говорит главный специалист Центра социально-трудовых прав Петр Бизюков.
Можно очень много и долго жонглировать цифрами. Ну, вот 88 тысяч – это средняя зарплата в аппарате правительства. Много это или мало? А вот если, например, добавить сюда, что по данным Пенсионного фонда июльским, что официальная зарплата 17% россиян меньше 1000 рублей. Понятно же, что это не так. Понятно же, что это нереально. И, конечно, вот на этом фоне очень трудно каким-то образом анализировать, потому что нет точек отсчета. А плюс к этому еще добавить, что задолженность у нас по-прежнему сохраняется, и по-прежнему она исчисляется миллиардами рублей, 3 миллиарда рублей. Вот. Непонятно, что это показывает. Вроде бы много, 80 тысяч рублей у чиновника в среднем, понятно, что это большая сумма. Но, наверное, федеральные чиновники, они должны много получать. Но вот вопросы, насколько много, почему так много, вот они остаются открытыми. И отсутствие вот дискуссии, обсуждения вот этих вот вещей, оно, конечно, играет очень такую нехорошую роль.
Взятый в последнее десятилетие курс на укрепление вертикали власти укрепил и российское чиновничество как класс, вызвав заодно и рост коррупции, считает социолог Владимир Римский.
В среднем классе у нас больше, конечно, чиновников, чем бизнесменов, людей свободных профессий и так далее. И естественно, что в этой ситуации чиновники имеют возможности повышать свое благосостояние. В принципе, наверное, было бы правильно, чтобы тот чиновник, который регулирует ту или иную сферу бизнеса, имел доходы, сравнимые с доходами бизнесменов, которые вот в этой сфере работают. Потому что иначе совершенно непонятно, каким образом он будет не заинтересован эту самую сферу деятельности регулировать. В нашей ситуации, когда очень велико влияние органов власти, контролирующих, надзорных органов на бизнес, вот в этой ситуации повышение зарплат, вообще говоря, вызывает вопросы. Не очень понятно, как два вот этих процесса совмещаются. Очень много административных барьеров, очень сильное воздействие органов власти на те решения и ту деятельность, которая есть в бизнесе, и при этом еще и у них растет зарплата. Я бы этот процесс оценивал как рост коррупции в органах власти. Получается, что у них есть возможности повышать свое благосостояние, постоянно создавая разнообразные препятствия для развития свободного предпринимательства, конкуренции. Это вывод из наших исследований фонда НДМ, исследований коррупции. К сожалению, у нас уровень коррупции так и продолжает расти.
Отмечает заведующий социологическим отделом фонда НДЭМ Владимир Римский. Он обращает внимание на то, что данные Росстата – это ведь своего рода средняя температура по больнице. Разрыв в уровне зарплат внутри чиновничьего аппарата увеличивается.
Усиливается дифференциация в зарплатах в органах власти, вообще в государственном секторе. Зарплата исполнителей, специалистов, даже среднего управленческого звена, она не столь быстро растет, как зарплаты руководителей органов власти. За год в несколько миллионов рублей это, в общем, совершенно нормально для там губернаторов, руководителей министерств и так далее. Но такие доходы для обычных чиновников, рядовых, тем более в регионах, они совершенно невозможны, просто намного меньше. Для меня здесь тоже есть достаточно серьезные проблемы, потому что у нас обычно говорят, что когда руководитель органа власти получает достаточно большие доходы, он будет меньше заниматься коррупцией. К сожалению, в нашей ситуации получается ровно наоборот. То получается, что чем выше доходы чиновников, тем выше размеры взяток становятся.
Время от времени обсуждаемая идея платить чиновникам так много, чтобы у них не возникало искушения воровать, Идея наивная и принципиально неверная, убежден Петр Безюков.
В демократической стране, в правовом государстве, работа чиновника – это служение. Служение людям, служение народу, там, служение государству. Тот, кто хочет большие деньги, тот в нормальной стране идет работать в бизнес. То, что у нас чиновничество превратилось в высокодоходное занятие, это, в общем, ненормально. Потому что люди идут туда за деньгами, а не за служением. То есть вот мотивация такого чиновника в нормальной стране, она заключается в чем? Он нарабатывает опыт, если это молодой человек. Он включается в систему связей. Он получает доступ к информации в своей области, такой важной и значимой. И это формирует его. Это не является препятствием для того, чтобы потом перейти работать в какой-то бизнес. Но не совмещать, разумеется, чиновничье служение и какую-то бизнес. А у нас все чаще говорят о статусной ренте, о том, что человек, который занимает какое-то высокое место в иерархии, он должен получать некий вот соответствующий бонус там, в виде официального ли вознаграждения, в виде ли коррупционной там, надбавки какой-то. Это, конечно, ненормальная ситуация. Представление о том, кто является элитой общества, как должны строиться отношения государства и общества, они у нас во многом искаженные.
Любопытно, что среди министерств самая высокая зарплата отнюдь не в Минфине и даже не в МИДе, а в Министерстве спорта и туризма, в котором недавняя проверка Счетной палаты выявила ряд злоупотреблений. Чиновники Минспорттуризма зарабатывают в среднем около 64 тысяч рублей в месяц. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о ярких публикациях и репортажах в средствах массовой информации. Комментаторы немецких газет и интернет-сайты активно пишут о гибели из младенцев в клинике города Майнца. В результате попадания бактерий в капельницу с питанием в субботу скончались два младенца, а в понедельник еще один. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Онлайновская версия журнала «Штерн». Хотя врачи предполагали, что третий ребенок, находившийся в критическом состоянии, скорее всего, не выживет, будет проведено вскрытие. Третий умерший младенец, как и первый, был недоношенным. У второго ребенка, умершего в возрасте 8 месяцев, был врожденный порок сердца. Проведение вскрытия считается необходимым, хотя врачи уверены, что попавшая в питательный раствор бактерия вызвала у всех троих умерших младенцев острую кишечную инфекцию. Состояние других 8 зараженных детей, четверо из них по-прежнему в тяжелом состоянии, опасений в плане угрозы жизни не вызывают. В процессе исследований была выявлена и вторая бактерия, попавшая в раствор. Руководство клиники ссылается на недоношенность двоих детей как на существенный фактор, ибо их иммунная система еще не до конца сформировалась. Прокуратура параллельно ведет свое расследование. Судебно-медицинские результаты вскрытия будут готовы не скоро, только через несколько недель. А обследование всех технических средств для вливаний в самой клинике будет завершено к четвергу. Как реакция на происшедшее медицинских экспертов правительственной коалиции, Германии следует ожидать скорого введения единых правил гигиены для всех больниц. Об этом пишет газета «Osnabrücker Zeitung». В беседе с нашим корреспондентом, заместитель руководителя фракции свободных демократов в Бундестаге, эксперт по вопросам здравоохранения Ульрике Флах, заявила: «Мы видим в сфере гигиены наших клиник серьезные проблемы, на которые законодатели должны немедленно отреагировать. Почти 600 тысяч человек ежегодно оказываются зараженными в наших больницах, и до 40 тысяч пациентов умирает в год от инфекций, приобретенных в клиниках. Поэтому наша фракция после летней паузы намерена выступить с инициативой введения общих для Федеральной Республики правил гигиены в больницах». Ульрике Флах подвергла критике руководства федеральных земель, отвечающих за свои больницы, но за редким исключением не разработавших до сих пор для них правил, подлежащих контролю. Газета «Тагес Шпигель» цитирует эксперта по здравоохранению партии Ангелы Меркель ХДС Йенса Шпана. «В высшей степени неудовлетворительно, что, несмотря на давно известные проблемы в сфере соблюдения правил гигиены в наших больницах, до сих пор для решения этих проблем так мало предпринято». Газета «Бильд» пишет со ссылкой на своего корреспондента в столице земли Баден-Вюртемберг, Штутгарте. После смерти трех младенцев в Майнце все клиники земли Баден-Вюртемберг перепроверили свои системы для введения искусственного питания больным. Некоторые клиники сразу же отказались от использования компонентов тех поставщиков, продукты которых были задействованы в Майнце. Самый свежий материал на эту тему в онлайн-версии газеты Die Zeit. Сама клиника детской хирургии при университете города Майнца параллельно расследованием причин трагедии сразу же сменила поставщика компонентов питания, перешла на использование альтернативных медикаментов, медикаментов и поменяла систему приготовления растворов для искусственного питания. Комментарий эксперта по здравоохранению первого телеканала АРД Натальи Бахмайер.
Многие проблемы в наших больницах – оборотная сторона успехов медицины, так как в больницы поступает все больше и больше очень пожилых людей с большими букетами заболеваний, и они приносят с собой в больницы также большой спектр бактерий. Операции становятся все более сложными, и это тоже зона риска инфекционных заражений. Сверхчастое использование антибиотика приводит к повышению сопротивляемости вирусов и бактерий. Ну и такой простой очевидный фактор, на пренебрежение значимостью которого уже неоднократно обращалось внимание. Я говорю об обязанности как врачей, так и медсестер часто и тщательно мыть руки. Закончить я хотел бы цитатой из газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung», которая формулирует состояние информации по этой истории на данный момент. Были ли заражены компоненты растворов первичными изготовителями, или же бактерии попали в растворы при создании смеси в аптеке университетской клиники, пока неизвестно. Как неизвестно, и были ли выявленные бактерии действительно причиной смерти младенцев. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Сочи установлен памятник героям советской кинокомедии «Бриллиантовая рука». Монумент представляет собой скульптурную композицию, изображающую семейство Горбунковых, провожающих Семена Семеновича в заграничный круиз. Авторы памятника – сочинские скульпторы Вячеслав Звонов и Александр Бутаев. Вот что говорит о своей новой работе Вячеслав Звонов.
Вот делали эскизы, и эти эскизы были не только по кинофильмам, ну и здесь у нас были эскизы основателям города. Ну и когда приехал как-то Миллер, вот, «Газпром», он увидел и говорит, давайте, в принципе, я там финансирование открою на это дело, и посмотрели фильм еще раз, и решили вот именно то, что вот та часть, которая именно снималась там вот в морпорту, решили с этой идеей вытащить скульптурную композицию. Мы сделали эскизы, а потом уже начинаешь думать, как это будет, что. Если мы смотрели фильм, смотрели фотографии, смотрели все, композиция вроде состоялась. Но когда начали потом смотреть, например, девочка, дочка, если он ее несет на руках, мы посмотрели, что вроде бы никто так бы не догадался. Но она до того высокая, она почти ноги до земли, и голова выше его головы. Это он ее держит на руках. Если бы мы делали бы это в скульптуре, ну это может вызвало даже смех. Поэтому вот все такие вещи, мы потом эту девочку взяли, посадили на чемодан, чуть-чуть даже возраст ее уменьшили. Вот к каждому образу это был такой вот подход. Образ – это то, что внутреннее состояние этого героя или артиста. Или... Человек подходит, смотрит – это он. Но когда он будет разбирать по косточкам, то вот носик. Если характер есть, носа какой-то закорючки. Если ему еще добавить ему образность вот его состояния, он даже будет сильнее похож, хотя не этот нос. Поэтому вот если приглядеться, то у нас так вот оно, наверное, и есть на открытии. Одни подходят, которые так раз и сразу начинают говорить, о, великолепно, это ж как надо похож. Другие подходят, а что, а кто это такие? Вообще не похожи. Ему рядом же эти люди говорят, да ты чего там, Вася, да это же Никулин. Да вроде бы так. Думали, что великие артисты, хотелось вот сделать как бы искусство к искусству. Но все-таки для Сочи какие-то памятные места, они должны быть обозначены. Вот у нас сейчас город, он же становится безликий. И хотя бы вот то, что у нас есть сейчас, хотелось бы, вот, чтобы человек подошел бы к такой же вот вещи скульптурной и сразу увидел эпоху.
Скульптор Вячеслав Звонов. Фильм сценариста и режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» производства киностудии «Мосфильм» вышел на экраны в 1969 году. Лента снималась в Сочи, Баку, Таллине и Москве. Эта картина третья в истории советского кино по общим показателям проката. О причинах популярности «Бриллиантовой руки» я беседую с петербургским культурологом, деканом факультета антропологии Европейского университета Михаилом Лурье.
Это энциклопедия советских стереотипов о советской жизни. Там действительно есть все. Властная, взбалмошная управдомша, добропорядочный и влипающий в дурацкую историю простой советский служащий, честные, опытные милиционеры, тоже образ такой достаточно ироничный. И в общем-то, все это облито такой доброй иронии, которая тогда и полагалась вместо
какой-то жесткой зубастой сатиры. Все это, по сути дела, литературный образ. Равно как и все эти контрабандисты, турки и вообще представители так называемой заграницы. И советская, и заграничная жизнь в фильме показана, во-первых, с иронией, во-вторых, через призму существующих стереотипов об этом.
Вы бы назвали это таким шестидесятническим кино, которое, хотя оттепель тогда уже политическая закончилась, это 69-й год, но, тем не менее, идеологически это еще вот фильм из тех времен.
Мне кажется, что это не совсем так. Мне кажется, это фильм абсолютно своего времени, переходного времени от оттепеля к застою, когда никаких больших глотков свободы уже делать было нельзя. Требовалось поддерживать постоянный уровень ироничной, очень попадающий в точку, очень талантливый. Критики, не порождающих в сознании какое-то противление, так сказать, существующему порядку, порождающие, наоборот, впрыскивающие какое-то чувство, которое позволяет переваривать то, как тогда люди жили, что происходило, во что верили. Потому что заметьте, что в этом фильме все очень милые. Жулики – милые, милиционеры – милые, простые служащие – милые.
Антисоветское послание какое-то есть в этом фильме Гайдая или нет?
Нет, мне кажется, что нет. Как вообще и всегда у Гайдая, сатира бьет на определенных уровнях смыслов, на определенных уровнях объектов критики, но никогда не поднимается выше, она никогда не бьет в политическую систему. Фильмы Гайдая и «Бриллиантовая рука» в их числе, серия мультфильмов «Ну погоди, Котеночкина» — это произведение совершенно с колоссальным терапевтическим эффектом. Это произведение, канонизировавшее в советской культуре вот этого времени, поздних 60-х и ранних 70-х годов, а у Гайдая еще и раньше, образ симпатичного жулика, симпатичного нарушителя. Вот там милиционеры или какие-нибудь бегемоты-охранники, они там все такие нейтральные. Они хорошие ребята, но они нейтральные. Зла как такового нет, а есть симпатичные жулики, которые, в общем, сочувствуешь, потому что они попадают в просак, пожалуй, еще побольше, чем Семен Семенович.
Вот центральный персонаж этого фильма — Семен Семенович Горбунков, честный советский служащий, такой маленький человек. Если я скажу, что это отчасти хотя бы продолжение чеховской или гоголевской литературной традиции, вы скажете, что я махнул сильно?
Знаете, даже дело не в том, что вы махнули сильно, в смысле, ну как, можно равнять Гайдая с Гоголем и Чеховым? Да нет, можно, конечно. Мне просто кажется, что там были, как бы сказать, другие проблемы. Гоголю, ну, Чехову в меньшей степени, а Гоголю и отчасти Пушкину, раннему Достоевскому, важно было, чтобы в этом социальном ничтожестве увидели человеческое величие. Семен Семенович Горбунков не ничтожество. В общем, с ним скорее рядовой зритель может, ну, в чем-то себя с некоторыми оговорками идентифицировать. Его человеческое величие — это тоже не величие, а просто достоинство хорошего, честного человека, который любит свою жену, любит своих детей, наверное, любит свою страну. По крайней мере, ничего другого мы об этом не знаем. Открывать душу в шкуре Овечкина и увидеть душу Человечкина — там просто нет такой проблемы. По сумме каких-то черт, может быть, да. Ну, что-то он такой скромный, как сейчас бы сказали, заниженный самооценкой. Можно, конечно, сказать, что когда он напивается и поет песенку про зайцев, это экзистенциальный бунт, но тут тоже, как кажется, будет некоторая натяжка.
Это уж теперь вы махнули с экзистенциальным протестом, Михаил. Как антропологу и исследователю советского фольклора, вот у меня к вам вопрос. Почему какие-то фильмы, пусть они хорошие, сколь угодно, смешные или какие-то угадывающие характер эпохи, рисующие портрет, не расходятся на цитаты, а какие-то расходятся?
Авторы сценария гайдаевских фильмов пишут фильм так, как пишется сценарий «Вечера юмора». Это наполовину фильм, а наполовину набор квн-овских номеров. И так у Гайдая было всегда. Просто в «Бриллиантовой руке», конечно, поразительно была удача в том, что они взяли Миронова. Если актер, ну, с режиссером вместе, может запустить эти фразы, то они выстрелят. Миронов делает это совершенно блестяще. Мне кажется, что Гайдай умел найти это замечательное сочетание. Сценарий вот с этой вот спецификой, где был бы там, помимо сюжета и всего, что полагается сценарию кинематографического произведения, да, вот это поразительное внимание к диалогам, к репликам, когда сценарист должен понимать, что реплика важна сама по себе. Как вот сейчас, знаете, в современных этих фильмах, бессмысленных по большей части сериалах и так далее, постоянно пускают смех за кадром. Так вот, эти сценарии писались так, что сценарист, по-видимому, ну и режиссеры, и, так сказать, значащий это актер, они слышали этот смех за кадром, они знали, что тут он сгать так, чтобы все вот время засмеялись перед экраном.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 24 августа я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Сочи Геннадием Шляховым, были петербургский культуролог Михаил Лурье и сочинский скульптор Вячеслав Звонов. Установлен памятник героям советской кинокомедии «Бриллиантовая рука». Вот так обстояли дела во вторник, 24 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час был, как всегда, по будним дням Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» открыта моя авторская страница, где размещены материалы из итоговых выпусков программы «Время свободы», которые мне кажутся особенно примечательными. Заходите, еще раз вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прокуратура Майнца ведет расследование по статье «Причинение телесных
повреждений». Когда мой отец вернется, я скажу ему миллион раз, как сильно я его люблю.
23 августа ежегодно будет отмечаться в Грузии.
Омские правозащитники называют сам факт обращения с иском действующего губернатора.
Для многих оказалось сенсацией то, что в список не попал нынешний глава региона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше.
Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио.